Всегда старайтесь видеть в этом что-то конструктивное. Может быть, это плохо, что это случилось, но сейчас давайте посмотрим, чему мы можем научиться из этого, чтобы продолжать отсюда уже. И таким образом, это можно ассимилировать каким-то образом. Сами ли вы это сделали, или что-то произошло с вами извне, вы должны как-то конструктивно к этому подходить, извлечь из этого что-то позитивное. В конце концов, Прабхупад сказал, что мы учимся на своем опыте, а опыт подразумевает ошибки. То есть совершение ошибок — это, по сути, это не проблема. Если мы не учимся на этих ошибках, то вот это проблема. То есть если вы можете научиться, то это уже конструктивное отношение, конструктивная интерпретация опыта. По крайней мере, вы научились чему-то из этого. Как, например, когда все GBC прошло через весь этот кризис с Нараяной Махараджем, мы смогли многому научиться из этого, все мы, о том, что значит следовать Шриле Прабхупаде. И мы смогли увидеть, что в этом было что-то конструктивное. Итак, во всем. Итак, он говорит, что его цель в конце параграфа. Моя цель — это всегда помогать. Опять же, он видит себя в роли помощника. Не он это делает, не вы это делаете для других людей. Вы помогаете им делать это самим. Вот это действительно важный момент. Моя цель — это всегда помогать вот этому лучшему «я» в его усилиях преодолеть трудности. И теперь он на важный момент указывает. Во всех своих усилиях я полагаюсь на простой принцип, извлеченный из моего теологического образования. И это редко понимают. Я говорю о мнении, что настоящее зло в психических расстройствах нужно искать не в конфликте, то есть в причине расстройства, а в изоляции и отчуждении. Именно страх и вина, которые возникают из-за присутствия в жизни того, о чем человек боится сказать. По этой причине я не считаю необходимым занижать порог совести, чтобы избавиться от конфликта. Все, что нужно, это прощение и восстановление дружеских отношений с этим социальным, тем, что мы называем Богом. Как и психиатры, я стараюсь разговорить пациента и не позволяю себе шокироваться какими-то отклонениями от каких-то общепринятых стандартов, которые он может демонстрировать. Здесь очень важный момент. Он говорит, затем я пытаюсь сместить основу самоуважения с жесткого или статического типа морали на динамический тип. Я пытаюсь побудить его увидеть, что каким бы недостойным он ни был, он хороший человек и достоин чести, поскольку он искренне стремится стать лучше. Заметьте, раньше он говорил, что он пытается восстановить эту поломленную уверенность в себе. Итак, человек в таком состоянии думает, я плохой, я злой, я падший, порочный. И часто он настолько обескуражен, что он не считает, что вообще можно что-то сделать. И вообще пытаться, поскольку основа самоуважения может быть жесткой, то есть если вы делаете какие-то вещи, вы плохой. Это из этого возникает. Но что он хочет подчеркнуть в этом контексте, это то, что неважно, каким бы недостойным человек ни был, он не отрицает, что человек действительно сделал какие-то плохие вещи. Он не говорит, что «О, да это не так плохо». Нет, но неважно, что плохое вы сделали, вы достойны чести, если вы искренне стремитесь стать лучше. Видно, что человек хочет стать лучше, иначе он бы не чувствовал вины, не чувствовал бы себя плохо. Поэтому нужно вдохновлять его. И серьезная сторона сознания Кришны, и даже серьезная сторона философии сознания Кришны состоит в том, чтобы показать, что сознание Кришны — это не нечто невозможное. То есть, что делает философия? Она она расчищает сомнения в уме. Возможно ли это? Возможно ли освободиться от оскверненности гунами природы? Возможно ли подняться на трансцендентный уровень? Возможно ли чистое предназначение? Вообще, может ли это быть? Как я могу это сделать? И так далее. У людей должна быть убежденность или энтузиазм в сознании Кришны. И Прабхупад сказал, что вера создается в результате общения с преданными. То есть, если наша вера или убежденность поколеблены, то мы должны общаться с людьми, чья вера не поколеблена. И в данном случае, если вы пытаетесь помогать другому человеку, то вы сами должны быть убеждены, у вас должна быть вера. Он говорит, когда он говорит о помощи другому человеку. Возможно, их реакция очень сильная. Не каждый может понять, через что они проходят, как они страдают. И если мы просто оставляем этих людей и надеемся на то, что... Повторяя Харе Кришна. Но здесь нужно развивать практическую мудрость в отношениях с людьми. Какие-то люди... Каким-то людям вы можете помочь, каким-то, может быть, и не можете. Это зависит от отношений. Как мы узнали вчера, самое важное — это быть способным установить какие-то доверительные отношения. Возможно, вы по какой-то причине не можете это сделать. Это одно. Или, может быть, другой человек настолько скрытен, что вы ничего не можете поделать с этим. И тогда это пограничные случаи, тогда, возможно, вам приходится какое-то суждение вынести. Он будет позже говорить в этой главе по поводу ожидания подходящего момента. Но если проповедник сознает, где все находятся, то есть он отслеживает всех и заботится духовно о них, то он понимает, что у этого человека какой-то конфликт, и затем, когда случаются какие-то обстоятельства, он понимает, что сейчас я могу обратиться к этому человеку. Если же я обращусь к нему не вовремя, я могу только ухудшить ситуацию. Мы это увидим. Итак, сейчас он говорит... Задача обычного пастора не сильно отличается от того, что, ну, от того, что Бозин делает в больнице для умалишенных. Представьте себе движение сознания Кришны. Тукарам, вы спите, проснитесь. Представьте себе. По мере того, как ИСККОН развивается, будут огромные общины преданных. Будут люди, всевозможные люди, будут частью вашей общины. На первых порах ИСККОН мы думали, ну, мы только касаемся духовной жизни людей, мы не имеем ничего общего с материальными их проблемами. Но если у вас есть проблемы, преданные в ваших общинах, у них есть материальные проблемы, и вы заботитесь о них, вы должны о них заботиться. И это будет происходить все больше и больше. Он говорит, что задача обычного пастора не намного отличается. Ему также придется иметь дело с больными, и со старыми, и с заложниками ситуации, то есть каких-то плачевных ситуаций, из которых они не могут выбраться. В своей пастве он найдет все возможные реакции, которые здесь, в больнице, можно наблюдать. Возможно, он может увидеть какие-то начальные формы, которые мы наблюдаем в клинике уже в каких-то уже усиленных формах и простых таких терминальных стадиях. В его группе будут те, кто растут на основе христианских идеалов. У нас вайшнавские идеалы, то же самое. У него будут те, кто заявляют на словах, что они приверженцы веры своих отцов, но при этом они никогда серьезно к этому не относились, и они позволили своим проблемам накопиться. У него будут и те, чьи убеждения претерпели некоторую степень искажения из-за того, что они пытались избежать чувства личной неудачи. Также будут лица, которые пытались сохранить свою веру, не расплачиваясь за процесс роста, и с этой целью они прибегают к всевозможным компромиссам и защитным приемам. Мы об этом говорили. У него будут те, кто не претендует на то, чтобы соответствовать вере своих отцов, и все же их это устраивает. У него будут те, кто из-за откровенных правонарушений или психических заболеваний находится за рамками социализации. И также у него будут страдающие люди, те, кто внезапно подвергся тяжелой утрате, или там люди скорбят из-за того, что кто-то умер, или смертельно болен, или что-то подобное. Или они отчаянно ищут каких-то ценностей, которые... То есть они потеряли что-то материальное, и они ищут чего-то вечного. Достаточно распространенное явление. Или те, кто раздирается конфликтом в попытках привести инстинктивные побуждения в соответствии с требованиями новой стадии развития. И в каких-то случаях у них могут быть те, кто подвергается стрессу и трудностям мутационного процесса, как в случае с Джоном Баньяном. Ну, то есть это люди с острым духовным кризисом, который можно спутать с психическим заболеванием. Вот такой достаточно большой список. Заметьте следующее предложение. То есть по отношению ко всем этим людям, к категориям, у пастора определенные обязанности. Мне нравится это слово «обязанности». Долг. Иногда те из нас, кто из Америки, нам нравится говорить о правах. Многие люди говорят о том, что у преданных были права ввести это в Конституцию ИСККОН, права преданных. Но я не считаю, что преданному нравится говорить, там, у меня есть такое право, у меня есть право на это, на то. Но есть, у каждого есть права, но это по-настоящему означает, что у человека есть обязательства. Право бесполезно, если оно не транслируется в обязанности, то есть в долг по отношению к кому-то другому. То есть, как преданные, мы должны быть озабочены именно обязанностями по отношению к другим. И любой, кто находится в положении пастора или религиозного лидера, этот список, он... Бхагаватам есть. То есть, начиная с учителя, полубога, политического лидера, родителя, гуру. Все это, у них у всех есть обязательства. У них есть обязательства по отношению к зависимым от них, чтобы спасти их от смерти. И каждый раз, когда человек занимает положение лидера, или брахманическое положение, или положение священника или пастора, как бы вы это ни называли, то есть заботиться о людях. У вас обязанности, обязательства. Если вы президент храма, или бхакта-лидер, или бхактин-лидер, или комендант храма, или там человек ответственный за прихожан, есть группа людей, по отношению к которым у вас обязательства. То есть вы что-то должны делать по отношению к ним. Я считаю, что в ИСККОН многие годы мы игнорировали нашими обязательствами. Мы отмежевывались от людей, перед которыми у нас были обязательства. И он здесь говорит, заметьте этот список. Вы увидите, что вы не сможете уйти от них, от пожилых людей, от одиноких, от хронических инвалидов. Те, кто переживает трудности, всем им понадобится комфорт и вдохновение, которое человек может им дать. Он, может быть, не сможет решить их проблемы, но то, что вы можете сделать, вы можете сделать. И группа людей, имеющих веру, то есть это те, кто находится на верном пути в своей вере. Они составляют очень ценный ресурс, это очень важное наблюдение. Через них он может свою эффективность приумножить многократно, если займет их в служении. Это должно быть всегда его задачей, дать им просветление и необходимое руководство, чтобы они с наибольшей эффективностью служили. И у некоторых из них, лишь у немногих из них не будет каких-то проблем и трудностей. Преданные храма, ну и другие тоже. И затем он также замечает других людей, тех, чьи ценности искажены неприемлемыми подсознательными желаниями, которые они не смогли взять под контроль. Он говорит, из нашего больничного опыта он видит, насколько трудно изменить таких людей, насколько бесполезно рассуждать или спорить с ними. Они не уходят. То есть они все равно в вашей сфере, но вы не сможете с ними ничего сделать. Часто у него может быть причина желать, чтобы их отправили в наше ведение, то есть в психиатрическую больницу, вместо того, чтобы они там были в пастве. Но понимание человеческой природы может позволить ему ладить с ними также. По крайней мере, вы должны понять, что происходит. И даже изменить свою систему убеждений, задавая вопросы, делая предложения, то есть позволить им меняться без ущерба для их самоуважения. То есть понимаете, о чем он говорит здесь? Будут какие-то люди, которые, если вы бросите вызов основе их самоуважения, они просто рассердятся, разозлятся и уйдут. Но вы, возможно, сможете, не сталкиваясь напрямую с их защитой, льстя им, служа им в разной форме, так или иначе побудить их думать, что это их собственная идея, что они могут сделать что-то, что-то изменить. Например, я вам рассказывал, как я поступил с одним человеком. Несколько дней назад я упоминал в Гитанагаре о том, что я непосредственно бросил вызов его системе вымышленной важности. Лучшей бы альтернативой, наверное, было. Ну, может быть, в том случае он слишком далеко зашел, но, может быть, нужно было, наверное, осознать, вместо того, чтобы непосредственно ломать его защиту, которая была настолько неприступной, может быть, можно было найти какой-то путь окольный вокруг. И вот еще одна группа. В случае тех, кто отверг веру своих отцов, у него будет не менее сложная проблема. В их глазах он не будет иметь престижа в силу своего призвания, скорее наоборот. Иными словами, существует группа людей, для которых тот факт, что я духовный учитель, может давать мне какое-то положение, чтобы я мог им помочь, но в глазах другой группы людей это мое положение, наоборот, играет против меня. Например, некоторые представители второго поколения, они вообще не хотят иметь дело с GBC, гуру и подобными людьми. В их глазах он не будет иметь престижа в силу своего призвания, скорее наоборот. То есть вы не можете просто прийти и сказать, вот, у меня такой титул, уважайте меня. Итак, он дает здесь хороший совет, который вы можете перенести на все ситуации. Что бы вы ни достигли в этой группе, должно быть вашей собственной заслугой. Вы должны завоевать престиж на их условиях. Такому человеку важно понимать, что стандарты — это, как правило, функция ценности, и те, кто восстали против своих основных ценностей и отождествили себя с группой чуждых стандартов их стандарты, они не изменятся никак, кроме как через личные отношения. Иными словами, вы понимаете, что он говорит? Вы не можете просто подойти и сказать, регулирующие принципы говорят это и то. Скорее, если, напротив, если они смогут вас полюбить на основе личных отношений, тогда они примут ваш стандарт, а не наоборот. Тот факт, что вы придерживаетесь определенных стандартов, не сделает их такими, как вы. Скорее, наоборот. Но если так или иначе, они приходят к вам за другими вещами, чтобы полюбить вас и доверять вам, то тогда они смогут оценить ваши стандарты. Потому что у них другие стандарты сейчас. У них какой-то другой лидер или какая-то другая модель, которой они следуют. Кто там это есть, это уже от обстоятельств зависит. И он продолжает говорить. Это преступники, которые находят социальную поддержку среди себе подобных и поклоняются этим знаменитым американским гангстерам Капоне и Диллинджеру. Их можно изменить только если они научатся принимать другого героя, другой вид героя. И никогда не будет возможно изменить отношение такого человека либо силой, либо рассуждениями, но только если он будет восхищаться кем-то и полюбит кого-то. Таков принцип. В применении этого принципа, обычно, когда мы проповедуем, когда люди становятся преданными, это потому что их что-то привлекает в преданных, им нравится что-то в преданных. Они не могут сказать, что это такое. Я не знаю, мне просто они нравятся, они говорят. Может быть, мы им нравимся не только не потому, что мы следуем принципам, они вообще могут воспринимать это как минус, но что-то их привлекает нас, и они привлекаются, и они хотят стать как мы. Как, они говорят, я хочу стать как ты, потому что их что-то привлекает. Это всегда принцип. Позвольте мне закончить эту часть. Насколько это будет уместным для проповедника пытаться это, то есть завоевать восхищение и привязанность, будет во многом зависеть от его собственной квалификации. Здесь он должен быть проницательным. И затем он напоминает, как один психоаналитик сказал, «Я возьму любого, с кем я смогу установить передачу». Этот же принцип относится к священнику, если он к проповеднику, если он тот, кто способен завоевать уважение и привязанность преступников и грубиянов, как шесть госвами, они были дороги и преданным, и грубиянам, независимо от того, кем они являются. Он может получить результаты, но пусть он остерегается попыток маскироваться под овцу в волчьей шкуре. Понимаете, о чем он? Это в Библии так говорится. «Остерегайтесь волка в овечьей шкуре», то есть грешного человека, который притворяется благочестивым. Он говорит, что это другая нелепая вещь. Это когда иногда какой-то благочестивый человек, он, чтобы завоевать чувства преступников, он пытается их ругать и использует какие-то грубые слова. В случае с такими вот преступниками, он не сможет так возвысить их на более высокого уровня. Только через дружбу и через понимание он сможет преодолеть эту пропасть и завоевать его верность в своей истинной роли как представитель общества. Я думаю, что это можно применять и в наших случаях с теми людьми, с которыми нам приходится. Если мы видим там гурукулята второго поколения, они одеваются как полупреданные, полунепреданные. Они таким образом они объявляют языком одежды, где они находятся, и они с ними приходится иметь дело. Кто будет с ними работать? Может быть, это не кто-то официальное лицо какое-то, но кто-то. Но общий принцип-то будет такой, что это другие люди, которые так или иначе привлекаются исконом, но в то же самое время они бунтуют против каких-то вещей в искон по разным причинам. Я кое-что расскажу вам по поводу подростков-бунтарей. Одна из причин, по которой подростки, как правило, бунтуют против ценностей их старших, это из-за лицемерия, которое они видят. Что нравится молодым людям? Они понимают идеалы общества, и они принимают их в сердце. И затем они как-то пытаются их воплощать. И затем они видят людей, которые проповедуют эти идеалы, и видят, что они не соответствуют им. А молодые люди в своих суждениях, они могут быть особенно жестокими и беспощадными, поскольку у них нет практического опыта, трудностей жить по этим идеалам. Ну, знаете, они немного заносчивы, они самоуверены, и у них нет практического опыта еще. И таким образом они судят старших очень жестко. Те из нас, у кого был опыт трудностей, мы, по крайней мере, более толерантны к человеческим слабостям, поскольку мы видим, насколько это трудно людям долгое время следовать очень высокому стандарту. И фактически, те из нас, кто был достаточно долго уже в движении, даже могут понять небольшое лицемерие. Это же хорошо, когда не нужно видеть, что там люди все время делают. Мы знаем, что там они вероотступники, но это хорошо, что время от времени они надевают маску. В конце концов, Оскар Уайльд сказал, что лицемерие — это дань, которую порок платит добродетели. То есть, по крайней мере, ну, что-то есть, какая-то дань уважения. Когда вы постоянно пороки только видите, это утомляет вас. Ну, по крайней мере, не признают добродетели. Да, вам нужно уже быть несколько старым и побитым миром, чтобы оценить, ну, почему люди иногда лицемерят. Но у молодых этого опыта еще нет. Видят лицемерие, поскольку они молодые, они очень идеалистичные, и у них нет практического опыта, практических трудностей. Они могут быть несколько беспощадны в своих суждениях. Это тоже может быть причиной их бунтарства против этого. И тогда что происходит? Когда они обнаруживают, что у них тоже какие-то трудности есть, они используют лицемерие, которое они видят в общине вокруг себя, как оправдание, чтобы избежать трудностей. И Бойзен говорит об этом. А в какой-то другой главе у него есть предложение, которое меня поразило. Потому что это именно то, что я делал. Еще будучи ребенком, я рос, в общем-то, в христианской общине. В глубине своего сердца я знал о своем призвании, даже в христианской общине. Так или иначе, это послание Иисуса пробивалось через весь этот туман и дым, и на каком-то уровне я знал в точности, к чему меня призывают, что я должен делать. Но поскольку я видел столько лицемерия вокруг себя, на одном уровне я это отвергал, потому что эти люди не делали этого. Я также пользовался этим, чтобы избежать этого. И я это и делал. И в этом меня подталкивал пример моего отца, который делал то же самое в своей юности. Но это тоже техника уклонения. Многие люди, поскольку они видят, что в Искон множество лицемеров, они думают, а зачем мне пытаться? Но сам факт, что есть столько лицемеров, это не означает, что вы не должны пытаться, или что ценности, они стали меньше как-то, что ценности, они обесценились. Или использовать это как оправдание, чтобы не делать этого. Конечно, не нужно давать людям повода для этого. Я надеюсь, что есть люди, которые не лицемеры. К сожалению, таких людей иногда очень трудно увидеть, распознать. Как Битлз однажды пели в песне, ты должен смотреть внимательно, потому что увидеть очень трудно. Иногда эти люди, они никак не выделяются, не выпячивают. Или они просто отсутствуют.
Any, you wanted to say something about this topic?
Вы сказали кое-что в Радхадеше, вы сказали, вы должны быть более привлекательными для них, чем те люди, на которых они равняются. Да, это так. Чтобы люди ресоциализировались в ИСККОН, это означает, что преданные должны быть более привлекательными, чем люди, которые сейчас для них ролевые модели. Мне не нравятся эти клише, но у каждого есть какой-то идеальный человек, может быть, это какой-то составной в уме, но каким было определение Прабхупады? Прабхупада дал очень знаменитое определение вайшнава, совершенно джентльмен. Да, еще одно определение. Когда вы видите его, вы хотите стать вайшнавом тоже. Ведь так? Вы слышали об этом также? Иными словами, это совершенно джентльмен. Вы не сможете в нем найти никаких изъянов, Прабхупада. Так он переводит слово «саду», кстати. Вы будете думать о Кришне. Он сказал, когда вы видите его, вы хотите стать как он. Я хочу стать как он. И в действительности, в этом смысле, я присоединился к движению, несмотря на преданных. Но изначально я хотел быть как они, благодаря их преданию и их отречению. Это привлекло меня. Социальные отношения были тяжелой частью, но другие аспекты преданных были, очевидно, очень привлекательными. Если бы не было этой чистоты, но что нас притягивает к преданным? Чистота, и это также делает трудным становление преданным. Чистота. Но то, что вас привлекает, это то, что становится барьером. Да, кто-то однажды сказал, что чистота — это фарс. Purity is the farce. То есть можно ли как-то добиться эффекта чистоты, не имея его на самом деле? Это склонность, это обман, и отсюда возникают все эти уловки, сокрытия и так далее. Это легкая ловушка, и это, конечно, можно понять. Но то, что вас привлекает, то самое, это как раз то самое, что и делает все сложным. Поскольку люди в разное время предлагали, если бы мы занизили наши стандарты, было бы гораздо легче для ИСККОН набрать много людей, много последователей, но это также сделало бы для тех же людей этот ИСККОН менее привлекательным, если бы мы занизили стандарты. Но история религии — это занижение стандартов. Посмотрите, что произошло с буддизмом. Их стандарты в начале — это была община монахов. Она была очень строга. И все больше становилось домохозяев, не монахов и монахинь, которые спонсировали монастыри и так далее. И все больше они хотели... Там хотели того всего. И в конце концов, поскольку они большие спонсоры, они начали занижать стандарты, чтобы как-то вместить всех этих людей. И скольких буддистов вы встречаете, которые действительно понимают, что нужно быть вегетарианцами? Ну, там, только в определенные дни они не едят. Дармасяглани, да. Вот как это происходит. Постоянно. Кайтава дхарма — обманная религия. И это вечная проблема. Это также наша проблема. Постоянно. По крайней мере, что мы видим у Бойзена, по крайней мере, у кого-то в христианском сообществе есть ясное представление цели. Вот что меня привлекает. У него есть ясное представление цели. Он видит недостатки этой христианской общины. У него нет никаких иллюзий. Но тем не менее, он сохраняет верность ей. Потому что многие из нас бы опустили руки и бросили все. Но вы не можете этого делать. У нас есть обязательства. Но я понимаю, что должна делать система Варнашрама Дхармы. Она позволяет людям социализироваться на разных уровнях. И тем не менее, в то же время, сохранять высший идеал. У них также сегрегация между разными социальными группами есть. Это так. Как у браманов определенный стандарт, у кшатриев определенные стандарты, у ваших свои стандарты. Да, ведическое решение этой проблемы очень интересное. Но это тоже подверглось дармасяглани. И что Прабхупада, как Прабхупада винит, он винит развращение браманов вплоть до разделения Индии. Асуическая варнашрама дхарма, когда люди становились браманами просто по происхождению. Давайте двигаться дальше. Он говорит, он продолжает говорить, что в каждом приходе есть свои представители, так сказать, выброшенных за борт. А раньше мы их как-то отправляли обратно к родителям их. То есть это люди, которым уже не помочь. Психически больные, там, допустим, преступники уже, неисправимые алкоголики, беспомощные, безнадежно беспомощные. Но люди, которых обычно нужно направить в то или иное учреждение. И далее он говорит, но величайшая возможность пастора, это на странице 271, я думаю, это как раз в отношении страдающих и тех, кто проходит через опасные периоды кризиса, изменений. Вот как раз эта группа арта-артхи, те, кто переживает какие-то физические, эмоциональные, финансовые, какой-то болезненный опыт какой-то. Он говорит, что в случае опечаленных горем, там, у кого умер кто-то, или физически больных, он видит некую готовность подумать о действительно важных вещах, тогда как раньше их иные интересы, они вытесняли эти высшие ценности. Как это называется? Шмасана вайрагья. То есть вы можете пользоваться этим преимуществом, то есть преимуществом этого периода. И более того, если люди слышали правду большую часть своей жизни, но при этом не действовали согласно ей, иногда в период кризисов это как раз до них доходит. Или они слышали, положили это на заднюю полку, куда-то на дальнюю, внезапно они начинают понимать, когда что-то происходит, и это может вернуться в их жизни. В такой период пастор может найти отклик, которого не было в других обстоятельствах. И если у него есть достаточное понимание и деликатность, если у него есть какая-то чувствительность, Он может им помочь решить проблемы на уровне религии. В случае тех, кто встретился с трудностями в бизнесе, экономической катастрофой, подобные же возможности у него есть. Он приводит историю, когда он писал об этом, Соединенные Штаты были еще в экономической депрессии. Далее он говорит, как работать с сексуальным желанием. Я уже про это читал, о его идеях, как вести людей к сублимации. То есть говорить, что измена и мастурбация — это хорошо, это не путь, и что сексуальное желание, в конце концов, нужно контролировать и сублимировать его в какие-то отношения, которые ведут к более высоким человеческим качествам. Как мы говорим о Гарбхадана Самскаре, например, хотя я не уверен, что он об этом говорит. Но это поразительно, насколько это близко звучит. Я уже вначале читал про это. И опять же, позднее в этой главе, когда он говорит о консультировании людей, наставничестве, он здесь говорит о работе с людьми, с неконтролируемыми сексуальными желаниями. Невозможно переоценить то, что вполне возможно это осуществить в работе с теми, кто борется за самообладание, борется против неприемлемых инстинктивных побуждений. Прежде всего, важно помочь им почувствовать, что любовь, а не страх, является истинной основой всех этих этических кодексов и морали, правильно понятых. И что правильная понятая мораль — это вопрос внутреннего отношения и цели, нежели внешнего соответствия, формального соответствия. Я бы немного по-другому это сформулировал. Соответствие правилам и ограничениям, то есть следование этим правилам, это то, что вы в конечном счете хотите, но мы начинаем с этого внутреннего отношения. А хотим ли мы этому соответствовать? Хотим ли мы следовать? Если у нас желание следовать, если желание есть, и вы готовы работать, тогда вы хороший. А что, если мы иногда видим, что люди, они внешне соответствуют, но внутреннее их желание или они, то есть они, иными словами, он говорит о внутреннем развитии по сравнению с внешним развитием или о правильности мотивации, о внешних симптомах. А вы говорите, и вы вторите ему, говоря, вам нужно иметь внутреннее, но цель — следовать и внешнему. Да, конечно, мы хотим, чтобы люди поднялись до высочайшего стандарта. Он это тоже признает. Может быть, его формулировка несколько запутывает. Иногда видно, что преданные, они следуют внешне, но внутренне они разлагаются. Они съедают себя изнутри. Они теряют видение цели, и лишь время отделяет их от ухода. Даже идея, что цель — это следовать внешне, очевидно. Конечно, но с этими людьми, если они слишком боятся рассказать, то в этом случае вы не сможете им помочь. Первый шаг — это чтобы был кто-то, кому они могут открыться. И плачевный случай с Джагадишей, согласно тому письму, которое он написал, у него были определенные желания, о которых он не говорил. Что касается... А мы знаем, что у него был один из лучших друзей в сознании Кришны, в движении сознания Кришны, прежде чем он ушел, бросил Саньясашрам. С ним был этот человек, и этот человек говорит, что он не упоминал об этой проблеме. То есть был человек, который понимал необходимость открыться кому-то. Да, может быть, отчасти это происходило неправильно, но он сам этого не делал, он не обращался к соответствующим людям, к сожалению, он не смог. Я приписываю это тому факту, что он социализировался в ИСККОН в первые годы, когда были определенные привычки у преданных отгораживать людей, и он так и не смог преодолеть эту проблему, поскольку именно таким был стиль в ИСККОН в те дни, люди. Как только вы кому-то исповедовались, на вас просто напрыгивали, осуждали вас, и люди очень быстро учились ничего не говорить, умалчивать все. И, возможно, он все это умалчивал с тех первых дней в своем случае, к сожалению. Итак, в данном случае, как только взаимоотношения устанавливаются, тогда все это вскрывается. Иногда... Давайте я закончу читать этот отрывок.